Слава Богу. В
Слава Богу.
общем-то, я так понимаю, что вы смогли ознакомиться с планом чтения и задания на май месяц. И это хорошо. Мы имеем три вторника в мае месяце. Это 13 мая, это 20 мая, 27 мая. Поэтому на май месяц, вы, наверное, увидели, что тема, которая идет как бы сквозным маршрутом, это тема поклонения Господу нашему. И отсюда непосредственно у нас задания таким образом составлены. Вот, допустим, 13 мая, оно сразу здесь нам задает тон определенный с точки зрения того, чтобы понять прежде всего, что такое поклонение, такое общее понятие в сжатом виде дается. И это домашнее задание, оно предполагает, конечно, посмотреть на него. И я просто напомню, что это греческое слово «проскунео», которое чаще всего переводится в Новом Завете как «поклонение», оно означает, по большей части, это поклоняться, кланяться, воздавать почесть, падать или склоняться перед кем-то или чем-то. Поклонение, как правило, является выражением внутреннего сердечного духовного состояния. В более широком смысле ветхозаветное поклонение во время праздника включало в себе принесение жертв, даров, покаяние, благодарность, воздавание почести, словословие и, собственно, поклонение. Вот, допустим, дается ссылка на Евангелие от Иоанна. Из пришедших на поклонение праздник были некоторые эллины. Да, вот на празднества, как правило, стекались иудеи, и не только, так сказать, из Израиля, иудеи, но и со всех других местностей, где они жили, в других даже странах. В центре такого поклонения было храмовое служение, которое совершалось вокруг жертвоприношения. Но уже тогда зарождалось понимание, что для поклонения необходимо не столько жертва, сколько послушание Богу. Ну, это известное место из книги, первой книги Царств, тогда, когда Самуил, он Саулу дал такое наставление, что надо ждать. В этом ожидании проявить определенное терпение, послушание, не торопиться. Но Саул, видя обстоятельства внешние, он поспешил и стал приносить жертвоприношение. И там слово это, мы знаем его. Послушание это самое лучшее, что желает видеть Бог. В Исаии тоже достаточно подробно через Исаию говорится на то, о том, как важно тоже иметь такое сердце, которая поклоняется Богу не внешним образом, но прежде всего Господь смотрит на сердце. Если брать это место Священное Писание, то здесь мы видим, где Господь говорит: «К чему мне множество жертв ваших, Я пресыщен всесожжениями овнов и туков, откормленного скота и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться перед лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Вот. И Господь говорит над собой: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь добру». Вот Господь наш Иисус Христос, придя на землю, Он объявил, что Он есть воплощение божественного присутствия, замещающее символику храма. Тоже известное место, где Христос говорит: «Разрушьте этот храм, но то я в 3 дня воздвигну его». Многие не поняли, о чем Он говорит. Вот. А потом уже ученики уразумели, на что он говорил о храме своего тела. А наряду с этим Писание ясно показывает, что Христос является одновременно и священником, и жертвой. Я надеюсь, вы читали послание к евреям, там тоже достаточно подробно об этом говорится. И говоря о поклонении, Христос заявляет, что настанет время, настало уже, когда истинные поклонники на всяком месте будут поклоняться Отцу в духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. И, кстати, это тоже актуально для сегодняшнего дня, сегодняшнего времени, которое мы переживаем. Отец по-прежнему ищет таких поклонников. Вот, и на 13 мая над задание прочитать это Евангелие от Иоанна, вот с 1 по 26 стих. А также Псалом 144 и небольшой отрывок из послания к филиппийцам. Это 3 глава с 1 по 14 стих. Но это тоже известное место, где апостол Павел говорит: «Обрезание – это мы, служащие Богу духом и не на плоть надеющиеся». Я думаю, уместно нам прочитать Евангелие от Иоанна с 1 по 26 стих. Как вы думаете? Может, кто-то желает прочитать?
Прямо сейчас?
Да, кто желает, кто сказал?
Я.
Давай, прочитай.
Прошу прощения, закладка была, а это все убрал. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама бы просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы знаете, чему кланяться? Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою».
Аминь, слава Богу. Ну, естественно, в этом отношении было бы, так сказать, разумно посмотреть, не торопясь, на то, что сегодня вот мы сейчас вот прочитали. Ну и вопросы, они так составлены, что они несут в себе попытку разобраться вот в этом, в этой главе, об удивительном, так сказать, о удивительной встрече, разговоре. И то, что здесь самое главное здесь, конечно, вот этот диалог, он открывает нам очень какие-то вещи значимые, важные, весьма важные. И поэтому вот первый вопрос, он гласит так, вот в чем была проблема самарянки, в том числе и некоторых верующих, живущих сегодня. Вот вопрос всем, да. В чем была проблема самарянки?
В том, что у нее брак был не зарегистрирован.
Так, понятно.
Понял.
Мысль понятна, да. Так, кто еще что-то скажет, добавит?
Нет. Мне кажется, что в каком-то варианте она как-то вот говорит Христу так, как должно быть. Ну, то есть
Ну что?
говорит ему так, как ее по ее представлению должно быть. Ну, так как она представляет, понимает.
Ну, смотрите, интересный момент. Иисус сказал ей в ответ, вот то, что она ему говорила, о том, что нельзя брать и сообщаться с самарянами. Он говорит: если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе. Вот этого не знала она. Что такое дар Божий? Мы сегодня знаем: ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Это дар Божий. Она не знала этого дара. Вот. И Христос здесь говорит: если бы ты знала, мы сегодня знаем, и мы пьем из этого источника. Она приходила почерпнуть воды физической, но он направил ее сердце здесь, в то направление, в то русло, что действительно необходимо было ее душе, где она могла пить эту воду живую. Вот.
Замечательно.
Вопрос уже поклонения идет и так дальше. Это уже...
Хорошо, да, верно. Вот основная проблема Сварянки была, она не знала дар Божий. И кто с ней говорит? Мы потом будем говорить на то, что это за дар такой. дар Божий. Вот Глеб говорит с уверенностью, что мы знаем. С такой уверенностью. Ну, апостол Павел плачет и говорит, со слезами говорю, что вы до сих пор не знаете Бога. Господи, прости, помилуй, и кому кланяетесь? Ух! Упор над Христу приходить на ты говорить, на ты, если бы вы знали дар Божий. Да, действительно, она не знала дар Божий, кто говорит с ней. Это ее основная проблема была, но Господи, помоги им. А кто-то добавит еще? Я хочу
Добавлено
сказать.
у нее было, ищущее сердце у нее было все равно.
Ай.
Ищущее сердце было у нее все равно, ищущее. Она искала, не безразлично относилась к вопросам к этому. Это плюс ей, конечно, ну, неплохое по нее, хорошее. Искала, Иисус пришел и сказал, вот.
Так, понятно. Женя встал на защиту этой женщины-самарянки. Хорошо. Да, что еще кто скажет? Нет, мы говорим, вопрос-то, какая проблема была у женщины Самарянкина, а ты уже говоришь не о проблеме, а говоришь о том, что она была ищущий человек. Это не проблема, это да, я аминь. Ой, да. Ну, кто еще дополнит, добавит? Вообще-то вот в диалоге с Господом нашим Иисусом Христом тут налицо признаки какой веры? Вот Слово Божье говорит, имейте веру Божию.
Понял, у него была человеческая вера, вот как у всех, можно так сказать, да?
Ну, это верно, ты сказал нам, да.
Вера отцов была, то, что
Но,
говорит.
да, вера человеческая, ну, в основном так, формальная религиозность. Так, скажем, обобщенно, но ты тут добавил, как у всех, ты имеешь в виду кого всех? Всероссийский совет евангельских христиан,
Нет, нет, конечно.
сокращенно всех.
Нет, конечно, нам же больше открыто, мы же больше понимаем. А, например, как все в ее селении. Помните, она пошла в селение, говорила.
Имеешь тогда те люди надо. Но я хочу сказать, что сегодня можем мы тоже встретиться с элементами формальной веры, веры человеческой, плотской веры. И мне хотелось бы, конечно, чтобы вы более подробно развернули это на вторниках, потому что вот основной, так сказать, показатель этой формальной веры или формальной религии, смысл этой религии состоит в чем? В том, чтобы она в основном ориентируется на правильное исполнение внешних форм поклонения.
Поклонение, да.
Да, внешние формы поклонения, как правило, обряды, обрядовое поклонение, соблюдение определенных религиозных правил. Некоторые представители этой религиозности, они тщательно старались и стараются соблюдать религиозные правила. И, как правило, извините за тавтологию такую, оглядываясь по сторонам, они видят, что тут нет таких людей, которые строго, последовательно, дисциплинированно соблюдают эти правила и начинают в своем сердце их осуждать. Я хотел бы, чтобы вы об этом тоже, как бы, так сказать, на вторнике заострили внимание на этом. Для, так сказать, вот веры человеческой главная форма, а не содержание. А Слово Божие нас призывает к тому, чтобы мы имели веру Божью. А вера Божья, она делает крен в сторону, прежде всего, над содержанием, поклонением.
А вот тут можно
Да.
одна мысль. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине. Настанет и настало. То есть в ее жизни вот сейчас Христос проговаривает, что это время вот сейчас может настать. Вот так же и в нашей жизни может когда-то настать это время. А Бог хочет, чтобы уже оно настало, чтобы уже сегодня мы понимали, что это время Богу поклоняться в духе и истине. Чтобы
Да.
никогда это было, не кто-то нам, но именно откровение, чтобы мы это получили, о поклонении в духе и истине. Вот. Но это такая она большая, объемная тема, но я думаю, что именно Бог вот этого хочет, чтобы как тогда было в сердцах людей, так и сегодня. Что было истинное поклонение.
Я согласен с хлебом, еще больше даже. Я всегда, когда это место читаю, мне эти вот золотые слова прямо сюда плачу. Вот эти слова. Это я. Сейчас придет Иисус, где-то будет, где-то там сейчас будет Мессия, сейчас будет что-то хорошее, сейчас вот должны мы сейчас. Сейчас вот скоро уже будет, он придет, он сейчас. Он говорит, вот я. И нам говорит, вот я. Здесь с вами сижу, здесь с вами всегда хожу, здесь я, вот я. А когда начинаем вот думать, вот сейчас где-то что-то не хватает, вот этой нехватки нам, это, ну, это нехватка этого, того понимания, что он говорит, вот, это я. Я пришел, я вот он, я с вами. Пришел и сказал.
Ну, Господи, помоги нам на то. Вот. Я хотел бы еще сказать, что, ну, как бы опираясь на этот диалог, на то, вот эта формальная религиозность, она также на то, вот, характеризуется тем, что выяснением, где какое место правильное для поклонения. Вот тут вот
А Чертановская 1:8.
20 стих, вот отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. То есть для представителей вот этой формальной религиозности или человеческой религиозности, можно по-разному называть, важно место поклонения. Вот, важно то, что где ты поклоняешься. Вот здесь вот правильное место, а куда ты ходишь, это неправильно. Это нет, ну что, никуда. Нет, ну тут же вот определено, тут понятно и все правильно. Здесь и священники правильные, потому что они преемственность получили еще оттуда, с возложением рук. И тут, как говорится, это богослужение, оно все, так сказать, веками обкатано. А тут, ну это же невозможно. Куда вы ходите? Зачем? Невозможно. Господи, помилуй. Вот. То есть вот заострение вопроса вот на таких вот моментах, это вот характеристика, это такой вот религиозности, да, такой религиозности. Ну, Господи, помоги нам. Я это говорю, почему? Потому что никуда ничего не делось. Сегодня мы все это наблюдаем, все это есть, элементы присутствуют. Но мы это говорим не для осуждения, а мы говорим для того, чтобы и этим людям открывать истину, являть любовь, и молиться, благодарить Господа, значит, что Он нам открыл, что значит та вера, которую Бог желает видеть в твоем и моем сердце. Хорошо. Давайте, что будем, закруглимся по первому вопросу. Закруглимся. Давайте тогда вот стих 10 на 14. Христос вот говорит о некой воде живой. Вот как это понимать, вот эта вода живая?
Вода, дающая жизнь.
А какая вода дает жизнь?
Слово Божье.
Слово Божье, да. Кто как еще думает? А вот давайте я Руслан, скажи, да.
Он говорил о Духе Святом. Вода живая – это Дух Святой, соединение Духа Святого с Отцом в наших сердцах.
Ну, благодать Духа Святого, да?
Да, вот это и есть вода живая, которая вот из их потекут реки воды живой, из наших уст потекут реки воды живой. Благовестие и все остальное.
Так, кто еще может добавить?
Вода, которую можно пить.
Ну, из колодца черпали тоже, чтобы пить. Да, кстати,
Я имею в виду чистую воду.
Ну, в колодце там надо было фильтровать эту воду. Господи, помоги нам. А вообще-то тут Саша сказал такую вещь очень важную, потому что если рассматривать в физическом плане, вот в физическом плане какая вода живая? Вот можно сказать, что вода, которая в колодце, она живая? В болоте.
Я думаю, там родниковая идет речь. А родниковая, если это о физической. То есть она на глубине, она далеко. Почему, когда копали рабы Иакова колодцы, об одном спорили, о другом, а потом написано, о последнем не спорили, там была вода живая.
Родниковая.
Да.
То есть проточная.
Да, да, да.
Вот, ну, как бы, так сказать, давно известно в мире, что вот проточная, она вот такая вот, которая, она очищает, она, как бы, так сказать, сама себя очищает, и пьющих, тоже, и я, между прочим, хочу сказать, чтобы вот на вторнике желательно, вот, допустим, образы проточной воды, что Глеб сказал, это важно очень, это место Священного Писания. А вот если открыть Иезекииля, 47 главу, и прочитать, допустим, первый стих 47 главы Иезекииля. Да, вот она живая, это вода. Тут написано, что вот он привел меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо течет, обращаю внимание, течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла, опять же, текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. И в другом месте здесь, в 12 стихе, вот эта вода вот проточная, она доставляет пищу, листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Ну, имеется в виду дерева, которые растут по берегам, ну, то вот каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет, обращаю внимание, течет. Святилище, плоды их будут употребляемы, пища, листья на врачевание. Ну, это, конечно, такое вот слово, над которое говорит, да, действительно, вот этой живой, такой проточной воде, потому что она животворительна. И вот благодать Духа Святого в духовном понимании, благодать Духа Святого, что делает? Животворит, оживляет человека. Когда Дух Святой соединяется с Духом человеческим, с человека, то Дух человека, но он возрождается. Он был мертвый, вот, а теперь Дух Святой его оживляет. Человек способен понимать Слово Божье, то он становится живым для Бога, слава
Аминь.
Господу. Вот. Ну, еще могу сказать, обратить ваше внимание значит, Захария, пророка Захария, 13 глава. Это такое пророческое слово, 13 глава Захарии, первый стих. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Слава Богу. Это время с приходом Иисуса Христа наступило. То, что было сказано когда-то, за века до прихода Христа, вот, это исполнилось. Да. Вот это животворящее действие. Ну и, конечно, можно обратить внимание на, опять же, Евангелие от Иоанна, только несколько, так сказать, дальше, несколько дальше открыть. Седьмую главу, тоже известное это место, праздник Кущина, вот, и там носили эту воду, освящали ее. Сегодня похоже, у нас это похоже на нашей исторической церкви. И вот мы читаем такое место. «Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сии сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Обратите внимание тоже вот на это место, над которое тоже нам говорит, что вот это вот, кто жаждет, иди ко мне и пей. Ну, вот такое удивительное такое, тут, если возвращаться к 4 главе, тут удивительно такое, такая мысль подается Христом. Четырнадцатый стих, вот. «Вода, которую я дам им, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». То есть, если по-другому говорить, то сам человек должен стать родником. А это как? Да, и тут под вопрос еще звучит, вот стал ты таким родником или нет? Что скажете?
Можно личный опыт.
Да-да.
У меня было такое переживание, это в самом начале, когда я посещал евангельские собрания, то у меня был, как написано, человек на голове. Есть такое место. И вот он всячески докучал мне, как только мог, обзывал, хотя я ничего практически ему не делал такого, чтобы за что он мог открыть свои уста и какие-то проклятия или что-то в мой адрес говорить. И вот я, ходя на служение, пришел к выводу: Господи, я хочу любить Его. Я понимаю, что те люди, которые мне говорят о любви Божьей, они ее имеют, но я ее не имею. И так получилось, я взял пост, трехдневный пост пред Богом и говорю: Господи, я приду, стану на колени и буду молить Тебя, чтобы Ты дал мне эту любовь. Потому что по-человечески, ну, мне можно было просто еще не совсем был очищен, просто взять что-нибудь такое режущее, колющее и потыкать его. Вот, ну, своими словами скажу. Но я понимал, что это будет поражение, и я молился. И однажды я пришел, встал на колени, и я все служение проплакал. Я помню до сих пор, какая проповедь была, о чем говорилось, какое место читалось. И на тот момент я просто каялся. Я просто каялся и просил: Господи, дай мне внутри, чтобы внутри меня ожила эта любовь, которую я просто не имею. Проповедник, я вижу, что он ее имеет, а я ее не имею. И так я все служение, оно длилось где-то час-полтора, я стоял на коленях и плакал, не обращая ни на кого внимания. И все, потом уже собрание заканчивается. Я говорю: братья, помолитесь, у меня ноги отказали, я встать не мог. И они за меня помолились и ушли. И когда я пришел, это было такое небольшое помещение, мы с одним братом там сидели, разговаривали, и Бог открывает мои уста, из моего уст потекла такая любовь, такая благодать, которую просто я не знал, что с ней делать. Я мог не только этого человека любить, и даже если бы он меня прибивал руки в гвозди, вернее, в мои руки гвозди, то я бы имел способность любить его, потому что пришел Господь. Вот это такое духовное переживание впервые я почувствовал, пережил в своем сердце. Да. Но скажу очень важный момент. Вот как написано, рабы Якова копали, вот так и мне нужно было углубляться. Вот так и мне нужно было каяться, сокрушаться, просить именно любви. Мы же о многом просим сегодня, да? И то надо, и то надо. А что надо? Любовь нужна. Вот эта живая вода – это любовь, которая из тебя льется, которая изнутри твоего внутреннего человека, она течет из тебя. Ну, это вот так вот о своем личном первом переживании, которое было в моей жизни. Слава Богу. И уже не перепутаешь, уже не перепутаешь эту воду ни с чем. Да, слава Богу.
Да, слава Богу. Есть еще какие-то дополнения?
Да, еще дополнить хотел, что обязательно должна течь из тебя вода. Должна обязательно говорить, не останавливаться, нигде. Только ты начинаешь в себе, ну, держать в себе, никуда никому ничего, все на месте остается. Становишься болотом. Ну, я так образно говорю, конечно. Может, есть какие-то люди там неудобно им говорить как-то, но они все равно. Потому что и проповедь я слушал один, говорил, должны чистые сосуды быть, чистые краны, чистое все. Но если кран не откроешь, не будет из тебя течь вода. Она там и протухнет, вся вода эта твоя. Из тебя, когда говоришь, и сам научаешься, и другим говоришь. И... А если нет, не говоришь, то ты то, что у тебя было, не дополнится. Потому что если тебя не вышло, то новое не зальется, нету протоки. Ну, это такая мысль, не знаю, может, грубовато я сказал, но вот так всегда понимал и так всегда старался делать. Даже когда нету сил говорить, даже когда не хочется, все равно лучше пойти и сказать. Потом Бог даст уже, по мере как ввязался в эту историю, уже дальше Бог поможет и говорить, и что, и как будет. Такое.
Да. Мысль верная.
Саш, да. Можно я скажу два слова?
Да, да, да.
Значит, ну, я прочту одно место из чисел, числа 21 глава 17 стиха. Тогда воспел Израиль, это они идут по пустыне. Тогда воспел Израиль песнь сию: наполняйся колодезь и пойте ему. Колодезь, который выкопали князья, вырыли вожди народа с законодателями, жезлами своими. Из пустыни отправились дальше. Значит, вот здесь мы с вами руководители вторничных служений. И наши труды должны заключаться в том, чтобы... то, что мы делаем вот во вторничном служении, это был колодец воды живой.
Аминь.
И побуждать народ к диалогу. Потому что у нас есть склонность сваливаться в проповедь, в монологи, самим таким фонтаном живой воды стать. Иногда получается, иногда нет. Но, смысл нашего служения – это побудить, помочь, сделать так, чтобы и живая вода была, и чтобы источники эти появились и в других тоже, в тех, с кем мы имеем общение, побуждать их к этому. Такое творческое такое начало. То благослови нас Господь, чтобы нашими жезлами, да, там Бог дал нам способность, возможность, власть что-то такое делать, чтобы вот это вот делание, оно побуждало к жизни и других людей. Не только вот я сам там такой живой, а вот и других тоже. Спасибо.
Слава Богу, благодарим.
Да, чтобы, как Женя говорил, не, мы опасались этой заболоченности.
Какое-то усиление, то усиление в архитекте во много раз сильнее, чем
Да, кто-то еще может что-то добавить, не сказать? Да, правильно, чтобы вода слов превращалась в воду живую, живую жизнь, которая протекает через мое твое сердце, через наше служение. Вода, которая животворит. Господи, помоги нам.
Саш, еще тогда, раз ты так сказал, значит, еще один образ, мне кажется, красивый образ. Это брак в Кане Галилейской. Когда вот эту вот воду налили в чан, Христос помолился, и она стала вином жизни. Она стала живой жизнью, пьянящей радостью, дающей силу, дающей жизнь, дающей радость. Вот эта вода стала жизнью.
Да, аминь. Да. Хорошо. Есть еще дополнение? Ну что, тогда мы переходим к третьему вопросу. Ну, это ключевой, так сказать, момент диалога с женщиной-самарянкой, где он и отвечает на ее, так сказать, размышления о том, что вот отцы наши поклонялись вот на этой горе. Вы говорите, что надо поклоняться Иерусалиму, там самое правильное место. Вот, и здесь, значит, Христос говорит, что настанет время, настало уже, когда истинные поклонники на всяком месте будут поклоняться Отцу в Духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Ну и вопрос всем, что значит для тебя поклоняться в Духе истине? О каком поклонении речь идет?
Ну, признание, во-первых, Бога Богом, начальным, бесконечным и суверенным, и ну, что Он Бог, и всемогущий, и вездесущий, все, признание, никакого не своего. И в нем вся истина и правота, в нем. Это первое, конечно. Второе, принятие всех его, ну, образа его, милующего его образа, живого, чтобы не было страха, ну, такое вот в духе, в истине, в его истине, понимание своего ничего нет.
Понятно, но тут можно сказать, что, можно сказать, что, а что, иудеи не знали, что Бог величественен, всемогущен, Именно Тора нам открывает Бога. Вот, иудеи знали, иудеи понимали, иудеи об этом проповедовали, говорили, и они поклонялись этому Богу. Уже тогда Христос, что он тут нового такого сказал?
Можно?
Да.
Ну вот, как я вижу этот момент, то вот мы приходим на собрание в народе Божьем, да? Мы выходим из дома своего, помолившись, наполнившись этой любовью, и это то, что мы получили от Него. А в истине мне очень нравится пример евангелизации Игоря Азанова, кто знает его, то они говорят, а мы пошли, приехали в одно село и просто взяли и начали там заходить и спрашивать у людей, а нужно вам покопать огород? Да, конечно. Вот они, что такое духом и истиной, вот они пришли, с любовью перекопали, потом влили Евангелие, они уже не могли не слушать. Вот. То есть вот мое понимание такое, то, что ты наполнился этой любовью, а потом ее отдал. Вот это вот, как бы я так вижу, духом и истиной.
А, то есть они там на огороде поклонялись,
Нет.
да?
Имеется в виду поклонение, это общение с Отцом. Ведь написано, что Христос уходил в уединенные места и молился Отцу, правда? Так написано. А потом он уходил и действовал. Он получил уже, он видел Отца творящего, и он уже шел и делал. То есть вот эти две вещи, они есть тоже рамки поклонения. Ну, я так понимаю, если я не прав, поправьте.
Хорошо, понятно. Да, друзья мои, тут у нас такая складывается тенденция, говорят в основном два человека, Глеб и Женя. Ну, а остальные? Ну, как-то надо
Я предлагаю
подключаться.
микрофоны заблокировать просто.
Перехватывай.
Да, у нас просто тогда возможности не останется. А, не, ну, я как-то от себя могу сказать, что поклонение в духе истины, это, я думаю, реально переживание, осознание того, в чьем присутствии ты находишься. И я не могу сказать, что часто у меня получается это переживать в собрании или вот, может быть, где-то, но вот этот Бог страшный, великий, о котором вот как было сказано, мы читаем в Торе, хочется это реально осознавать, но вот пока на пути к этому, к истинному осознанию.
Ну, на это я скажу, опять же, что сказал раньше. С этой точки зрения, можно у иудеев поучиться многому. Их поклонение, и понимание, знание Бога. Другое дело, что там какие-то произошли, так сказать, некие перекосы в этом поклонении. Да, мы об этом, наверное, заметим чуть ниже. Кто бы еще что сказал из присутствующих? Подключайтесь более активно.
Всех приветствую. Меня слышно?
Да-да.
А то я тут с камерой боролся. Сейчас думаю, звук-то есть хоть. Ну, я думаю, о преимуществе внутреннего такого некого сакрального поклонения над внешним. Как есть некие стихи, там, не захотел ты ни жертв, ни даров. Потом мы знаем, Христос обличал фарисеев. Ну, как картинка внешняя прекрасная, да, образ, все как надо, да, а вот внутреннее убранство храма не очень, да? И вот именно поклонение, когда в храме внутреннем порядок и жизнь Христова, да, вот, ну вот в какой-то такой интерпретации, да, то есть превосходство внутреннего, да, содержания, да, тебя как сосуда во внутренней тишине, во внутреннем понимании, в хвале Господа, вот как, ну, в общем, вот так вот, братья, вот мое мнение.
Так. Хорошо, понятно.
Саш,
Да.
можно я скажу?
Да.
Есть поклонение как действие, есть поклонение как состояние. Ну, например, есть покаяние как действие. Вот я осознал, я сокрушился сердцем, я пришел, покаялся, за меня помолились, и как-то я просветленный и освобожденный пошел дальше. Вот. И есть благоговейное стояние перед Богом, понимая, что я своих грехов-то все равно всех не перечислю, да? А я стою перед Богом, ну как, возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. И вот эта вот моя греховная природа, она говорит про то, что делов-то моих, ну, плохи мои дела. Но у меня есть вера во Христа, у меня есть вера во Христа. И Он моя вера, и Он моя надежда, и Он моя любовь. И поэтому моя вера и надежда на Христа, она перекрывает вот это состояние, не отменяет его. Я все равно благоговейно стою перед Богом, но я надеюсь на Него. Я знаю, кто я, но я знаю, кто Он. И в этом смысле мое состояние не разовое действие, а просто состояние, благоговейное состояние перед Богом, хождение перед Богом Великим, перед Христом Спасающим, в Духе Святом. В принципе, это как цель, это как направление искания моего и движения моего, чтобы мне быть в покаянном состоянии, имея в виду в широком смысле покаяния, славословить, благодарить, почитать Бога, какой Он есть. Вот это состояние в общем, как вот те, которые пришли на поклонение в храм, да, они там и славили, и дары приносили, и все-все-все, и благодарили Бога, и жертвы приносили, и в то же время, собственно, каялись, тоже кланялись. Вот это все, если я в таком состоянии живу, да, стараюсь жить, то это не только разовое действие. Я пришел там в храм или даже на этом месте, помолился, поклонился. Я вообще стараюсь жить благоговейно и перед Богом, чтобы моя жизнь, чтобы твоя жизнь, она была славой, прославлением Богу и поклонением Богу. Вот я про это хочу сказать. Но это, так сказать, направление движения, направление нашего искания.
Хорошо, да. Спасибо. Так, что еще может кто дополнить, сказать?
Можно?
Да.
Я думаю, есть такой пример у нас в Священном Писании, если меня память не изменяет, это пример очень яркий, очень хороший пример. Описан, ходил Енох перед Богом. Его вот хождение, поклонение, вот Господь увидел, что Енох ходил перед ним, и Господь его забрал. Вот. Вот такой яркий пример. И пример вот Иисуса Христа, хождение. Чтобы мы были подобны Ему, Иисусу Христу. И поклонение, и прославление. Вот такое можно взять.
Ну да, у нас есть такие примеры, да, действительно поклонение в духе истины, вот. Ну, видимо, наверное, надо сказать, вот, развивая мысль, которую здесь высказывали, конечно, это в духе, это прежде всего это поклонение внутреннее, сердечное. Смирение и сокрушение сердца. Конечно, оно может иметь и внешнее проявление, но это хвала Богу, молитва, жертву хвалы принесите, иногда Слово Божие говорит. Это и общительность, жертва общительности, это дары надо, вот. И это, так сказать, представить тело свое в жертву живую, благую, угодную, чтобы нам познавать волю Божью, благую, угодную. Известное место в послании к римлянам, 12 глава. Ну и, конечно же, мы должны обратить внимание на что вот это вот поклонение в духе. И это, конечно, поклонение, в основе которого лежит любовь. Ну, то, что говорил Глеб, на то вот братья приехали в деревню, на то вот они на деле явили любовь. А тем людям, которых они посетили, на котором они скопали огород. Ну, известное место Евангелия от Луки, это тогда, когда Христос пришел в дом Симона, и через какое-то время пришла женщина, грешница, принесла алавастровый сосуд с миром и стала позади у ног его, плача, начала обливать ноги его, и слезами отирать волосами головы своей, целовала ноги его, мазала миром. Ну, понятно, настроение фарисея какое было на то. Вот, Христос что-то спросил у него, он ответил на то. Вот, и самое главное, Христос говорит: «Сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много». И вот вера, движимая любовью, над славу Господу, это тоже основа духовного поклонения. В истине. Что значит в истине?
Саш, ну вот мы просто так как в церковь уже там ну, давно ходим, для нас некоторые вещи, они как очень очевидные, что порой, когда вопрос про них звучит, мы хотим что-то еще там придумать, но по сути истина это то, что Христос – Сын Божий, то, что Он – Агнец, был закланный за грехи наши, и то, что Он воскрес, и мы чаем воскресение тоже в жизнь вечную. Просто когда, ну, понятное дело, Евангелие там прописано на все периоды жизни, но на тот момент было же много разных ересей, по-разному Богу поклонялись, да, и было смешанное, так сказать, поклонение, когда вот одно принимали, а то, что вот Христос, да, вот Сын Божий, не до конца там принимали, а именно вот этот момент крайне важен.
Ну, то есть, верно, да, это в истине, это в его слове, это в свете христианского учения, а не в сумерках Моисеева закона. Ведь открывается это духовное поклонение тогда, когда снимается это покрывало, которое лежит над, вот, когда читается Слово Божье, покрывало Моисеева закона. Это как бы, так сказать, вот, тень, так, покрывало и так далее, оно снимается Христом, и открывается истина, потому что Он есть истина. Христос говорит: «Я есть истина, путь и жизнь». Вот. Ну, в Евреям 9 главе там как раз об этом более подробно говорится, о скинии, и о том, что Христос сделал, вот эту завесу, она разрушена. И мы входим в святая святых, и это поклонение, которое идет, оно идет и в духе, и в истине. Ну, то есть, если коротко говорить, в духе это духовное поклонение, которое противостоит плотскому поклонению человеческому, а в истине истина противопоставляется тени. то есть тем образом, которые были даны, вот, и которые, так сказать, люди исполняли в служении, в богослужении, это все указывало на Иисуса Христа, на что вот будет действительно то поклонение, которое принимается Господом, неформальное, не такое, которое больше по обряду по человеческому так, добавлением, которое по истории развития там много было добавлено такого человеческого. Господи, прости, помилуй. Ну и, конечно же, надо обратить внимание на слова Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, 15 глава, где Христос обличал через, цитируя пророка Исаию, «Лицемеры хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими, и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Вот это тут важно, так сказать, видеть, как Христос, обличая, показывает разницу между таким поклонением по плоти и поклонением в духе и истине. Ну и тут еще под вопрос такой, что сделало и делает возможным такое поклонение? В духе истины.
Вера, движимая любовью.
Верно, да, вера, движимая любовью, вера, данная Богом, как дар Божий. Вот. Ну, тут надо отталкиваться от того, что вы говорили здесь достаточно часто, но это, и ты же не говорил, это знание Бога, знание того, кому ты поклоняешься. Вот. А я буду знать это тогда, когда действительно Бог мне откроется в
Когда
духе
же
истины.
упали
Да.
после покаяния, да,
Да.
покаяние сначала, обязательно принятие
Да.
Иисуса как
Ну и,
Бога.
конечно, Бог мне это откроет тогда, когда Он меня родит свыше. То есть это поклонение возможно тогда, когда произойдет в тебе во мне духовное рождение. Вот. Ну и, наконец, что мы можем отметить? Это поклонение возможно, оно есть благодаря тому, что я стараюсь прибыть во Христе и поклоняюсь в Нем и через Него, так как Он есть истина, путь и жизнь. Ну и, конечно, да, в основе всего вера, движимая любовью. И в послании к Колоссянам сказано: «Более же всего облекитесь в любовь». Слава Богу. Я на этом закругляюсь. Есть ли какие-то вопросы, уточнения, может быть? Я должен передать эстафету Саше Ручко.
А вот тут последний самый пункт. Псалом 144. Благословите Господа и воздайте хвалу Ему.
А, ну да, и надо конечно, там прочитать этот псалом, замечательный 144-й, образец поклонения. И помолиться, благословить Господа, воздать хвалу Ему. Спасибо. Да, Люся, спасибо. Хорошо. Саша, тогда тебе слово.